Дорогие братья, приветствую вас. Тоже рад быть здесь, делиться Словом Божьим. Вчера Алекс Монтой говорил о том, что мы бежим разную дистанцию. Это может быть спринтерская дистанция, да, 100, 200, 500 метров. Это может быть марафон, когда мы бежим и 10 километров, 20, и кто-то 100 километров бежит. Есть дистанция с препятствием, бег с препятствием. Это абсолютно разные дистанции. И человек, который бежит спринтерскую дистанцию, он не всегда может бежать марафон. И наоборот. Человек, который бежит обычную дистанцию, не всегда может бежать дистанцию с препятствиями. Я бы сказал, что дистанция или бег христианина – это в большей мере дистанция с препятствиями. Жизнь христианина наполнена разными преградами и препятствиями, и служителя в особенности. Всем вам знакома книга Виктора Семеновича «Жизнь вопреки». Я представляю, что, собственно, каждый христианин проживает такую жизнь, жизнь вопреки. У нас нету возможности пробежаться с легкостью эту дистанцию, совершать служение, когда все гладко и хорошо. И, может быть, мы мечтали бы когда-нибудь отдохнуть от проблем, от препятствий, но, к сожалению, мало таких моментов выпадает на нашу долю. Мне хотелось бы сегодня говорить об одном таком препятствии. На нашей дистанции, как я уже сказал, есть много препятствий, и одно такое препятствие – это несправедливые обвинения. Я надеюсь и хотел бы надеяться, что никто из нас не будет осужден справедливо и не проведет за решеткой несколько лет, как это было в ранние годы христианства в целом в первом веке, так и в нашей стране в начале прошлого века. Надеюсь и хотелось бы, чтобы этого не случилось с нами. Но я уверен, что никто из нас в нашем служении не избежит каких-то обвинений, каких-то злословий, каких-то злых языков и что-либо подобного. Дело в том, что даже великие мужи Божии, они не могли избежать этого. Давид, всем нам знакомый муж веры, не избежал подобного обвинения. Если вы читаете псалмы Давида, то очень много вы встречаетесь с этой молитвой к Богу. «Господи, защити меня от злых языков! Господи, в ряду врагов сохрани меня и благослови мою жизнь, чтобы я не стал преткновением для них, чтобы они не увидели во мне вот то, в чем меня обвиняют, и я не стал притчей во языцах». Даниил, величайший муж веры, тоже не избежал этого обвинения. Помните, за что он был брошен львиный ров? Его враги искали обвинения в нем и говорили: «Мы не найдем этого обвинения, потому что он делает все правильно». Но вот его вере в Бога живого мы найдем подлог. И они нашли это. И за это он был брошен в львиный ров. Царь прекрасно понимал, что это ложное обвинение. И он надеялся, что живой Бог, которому поклоняется Даниил, он избавит его. Помните вот этот жалобный возглас? «Даниил, раб Бога живого, мог ли Бог тебя спасти?» И он услышал бодрый ответ Даниила: «Конечно же, царь, я не виновен ни перед Богом, ни перед тобою, поэтому Бог заградил пасть львам». Ученики Иисуса Христа тоже не избежали ложных обвинений. Если мы читаем историю жизни учеников, то мы знаем, что практически каждый из них умер мученической смертью. А за что? За какие-то преступления, совершенные им? За грабеж или за что-либо еще? Нет, чаще всего это также ложное обвинение, потому что такова была тактика правительства римского – обвинить человека и предать его смерти. Иисус тоже не избежал ложных обвинений. И я не говорю о том главном обвинении, за которое он пошел на крест. Собственно, он был к этому готов. Но посмотрите всю его жизнь. Она складывалась с этих обвинений. Фарисеи буквально по пятам ходили за ним и подыскивали под него, чтобы обвинить его, осудить его. Братья, как вы думаете, нам удастся избежать подобной участи? Думаю, что нет, и, наверное, многие из вас уже переживали подобные моменты. И вот вопрос, а как быть в этом случае? Что делать? Я думаю, что есть удивительный пример человека, которого я умышленно не назвал вот в этом списке, который я перечислял. Это Иосиф. Жизнь Иосифа известна, и не случайно толкователи сравнивают его с Иисусом Христом и в некотором смысле говорят, это прообраз Иисуса Христа в Священном Писании. Я хотел бы, чтобы мы вместе открыли 39 главу книги «Бытие». Мы прочитаем только часть истории с 19 стиха и будем размышлять над тем, а как справиться с подобными обвинениями. Какая реакция должна быть на подобные обвинения? 19 стих. «Когда господин его услышал слова жены своей, которую она сказала ему, говоря, «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех. Классический пример ложного обвинения. Это человек, который неоднократно подвергался подобному обвинению. Мы знаем, что однажды он был продан в рабство своими собственными братьями. Мы знаем, как они его ненавидели. Но Господь имел совершенно другие планы в отношении Иосифа, и он поместил его в дом Потифара. И благословил, Писание говорит, благословил его и благословил весь дом Потифара. Но вот Иосиф столкнулся с жесточайшим искушением. Жена Потифара позарилась на него и склоняла его к сожительству. И мы знаем, что Иосиф дорожил не только своей репутацией, он дорожил репутацией своего хозяина, и больше всего он боялся Бога, потому что боялся согрешить перед Богом. Он говорил, как я могу сделать великое сие зло перед Богом? Но в этом случае, когда он избежал этого искушения, он был ложно обвинен сначала женой Потифара и затем самим хозяином и был брошен в темницу, как мы и прочитали сейчас. Он был помещен в эту темницу, где заключены узники царя, говорит Слово Божие, и был он там в темнице. Какова реакция этого человека? Какова реакция на это несправедливое обвинение? Как он ведет себя? И хотя Священное Писание – это не историческая книга, и нам не рассказывается о всех подробностях, всех переживаниях, мы знаем, что это Слово Божие, которое дает нам конкретные ответы на вопросы и открывает нам эти истины. Как же реагировать на подобные обвинения, на несправедливые обвинения? Во-первых, научитесь смотреть на обстоятельства глазами Бога. А что это такое? Сегодня Иосиф попал в темницу, и, возможно, он не представляет себе всей картины. Это только впоследствии он обращается к своим братьям и говорит: «Не вы меня послали сюда, да, в Египет, а Бог меня поместил в Египет». Для чего? Для того, чтобы сохранить жизнь семейству. Сегодня только часть картины видна Иосифу, но впоследствии она откроется перед ним полноценной, и он поймет, что весь этот отрезок жизни, он был спланирован самим Богом, и Бог его послал туда. Сегодня мы видим, что он не ищет оправдания себе. Это и есть и означает, что значит смотреть на обстоятельства глазами Бога. Это значит не искать себе оправдания. Вы когда-нибудь оправдывались перед кем? Приходят к вам дети собственные и начинают оправдываться в своих проказах. И вы говорите: «Ну ладно, я знаю, что ты сейчас мне скажешь». Когда вы начинаете оправдывать себя, то вы встречаете еще больше обвинения, больше сопротивления. Иосиф понимал, что в этой ситуации оправдывать себя будет бесполезным. Почему? Потому что хозяин будет верить жене собственной больше, чем рабу-еврею. И несмотря на то, что он имел уважение, почет, он имел высокое положение уже в доме господина своего, авторитет жены для него больше, чем авторитет этого раба. Иосиф не ищет себе оправдания. Помните, что Иисус Христос тоже не искал оправдания, и самым большим оружием против обвинения было что? Молчание. Сказано, Иисус Христос молчал. Этим самым враги его были сражены. Почему ты молчишь? Почему ты не отвечаешь? Но самым большим оружием, повторяюсь, было для него молчание. Попробуйте найти себе оправдание, когда эта молва распространяется все дальше и дальше. Это практически невозможно. Одна женщина подошла к пастору и говорит: «Пастор, простите меня, я вас оклеветала». Он говорит: «Возьми перьевую подушку, разорви и развей ее по ветру». Она это сделала, говорит: «А теперь возьми, собери все до перышка». Да это же невозможно. Так и невозможно вернуть то, что ты сделала для меня. Невозможно одним словом «прости» возвратить вот то, что ты натворила, как ты оклеветала меня. Это практически невозможно, и Иосиф понимает, он просто доверяется Богу. Смотреть на обстоятельства глазами Бога – это значит не сетовать на Бога. И мы не видим ничего подобного в этой ситуации. Мы не видим, чтобы Иосиф жаловался: «Господи, доколе в моей жизни будут подобные обвинения? Доколе я буду страдать и мучиться?» Ничего подобного мы не видим в этой истории. Он не жалуется и не сетует на Бога. К сожалению, когда мы начинаем жалеть себя, когда мы начинаем жаловаться на то, что со мной несправедливо поступили, мы сосредотачиваем внимание на самих себе, на своей проблеме, и мы забываем, что вокруг. В этот самый момент мы забываем, что вообще существует Бог. Мы забываем о том, что Бог всем руководит и над всем надзирает. И это самая большая опасность, которая подстерегает нас вот в эти трудные моменты. Человек сосредотачивается на проблеме, и он не видит вокруг себя ничего. Он не может поднять взор к небу, чтобы иметь вот этот контакт с Богом. Он не может понять путей Божьих, почему это произошло и для чего это произошло. В данном случае Иосиф воспринимает свое заключение и несправедливое обвинение как свободу от искушений. В некотором смысле он видит освобождение. Вот здесь я только могу быть свободным от искушения. Здесь я могу отдохнуть от того, чтобы не быть привязанными к этому греху. Здесь я буду иметь некоторую свободу, чтобы не согрешить перед Богом. И это, собственно, мы называем это смотреть на обстоятельства глазами Бога. Как я уже сказал, что он только впоследствии скажет братьям: не вы меня послали сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Но сейчас его главная цель – быть свободным от искушения. Он за это благодарил Бога. Господи, по крайней мере, здесь я уже не буду подвергаться этим искушениям. По крайней мере, здесь я не буду подвергаться этим нападкам, и я благодарю Тебя за это. Научиться смотреть на обстоятельства глазами Бога – это значит жить с пониманием, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так говорит апостол Павел в Римлянам 8:28. Научиться смотреть на обстоятельства глазами Бога, понимать, что даже плохие обстоятельства и вот эта несправедливость, она тоже может когда-то содействовать ко благу. Мы почему-то думаем, что мы можем принимать из рук Божьих только хорошее, как жена Иова, помните, да? Она говорит, советует мужу своему: похули Бога и умри. А что говорит Иов? Разве только доброе мы воспринимаем от Бога? Иов тоже понимал и тоже смотрел на обстоятельства глазами Бога. И хотя его книга, его вот эта жизнь наполнена вопросами к Богу, да, и в некотором смысле пререканием, но тем не менее он понимал, что это Бог допустил, и у него есть причины для этого. Он не понимал, почему это. Ему Бог еще не открыл, для чего это он допустил, но он прекрасно понимал, что это из рук Божьих. Дорогие братья, а когда мы воспринимали подобные обвинения как действие Божие, мы, наверное, склонны больше думать о человеке, который стал причиной подобного обвинения. Мы склонны выразить ему свое негодование, свои претензии, может быть, оправдание излить. Но всегда ли мы думаем о том, что за этим стоит Бог? Иосиф, повторяюсь, прекрасно понимал, что за этим стоит Бог. И это значит смотреть на обстоятельства глазами Бога. Смотреть на обстоятельства глазами Бога – это значит понимать, что даже несправедливые страдания угодны Богу. Помните, апостол Петр пишет в своем послании: «Братья, пишу вам, чтобы кто из вас не пострадал, как вор и убийца. Помоги вам Бог, чтобы этого не было в жизни вашей. Но если вы страдаете от несправедливостей, да, если вы страдаете несправедливо, это угодно Богу. А это значит, что мы понимаем, что Бог будет допускать такие ситуации в нашей жизни. А это значит, что подобные ситуации будут иметь место в нашей жизни, и их нам не избежать, потому что они угодны Богу. Смотреть на обстоятельства глазами Бога – это значит понимать, что наши страдания служат к нашему совершенству. Иакова 1:2-4 – мы читаем, он призывает: с великой радостью, братья, воспринимайте, да, когда впадаете в различные искушения. А почему? Потому что от этого происходит терпение. Страдания и подобные ситуации учат нас терпению. Терпение же должно иметь совершенное действие. Вот причина, почему Господь допускает подобные ситуации в нашей жизни. – И это значит научиться смотреть на обстоятельства глазами Бога. Апостол Петр вторит и Иакову и говорит: не чуждайтесь страдания, как приключения странного. Почему? Потому что наша вера испытывается через эти испытания. Наша вера закаляется, как золото переплавляется в горниле, так и наша вера переплавляется. И поэтому Богу угодно, чтобы в нашей жизни подобные ситуации были. Это могут быть страдания, это могут быть несправедливые обвинения. Хочу привести еще один пример Давида. Помните, когда он бежал от своего сына Авесолома, и вот уникальный такой случай, пример, когда Симей идет, кидается грязью, пылью, камнями и обвиняет Давида, хуляя его, понося его. И смотрите, какая реакция Давида. Его слуги, его помощник говорят: «Слушай, давай мы сейчас в один миг лишим его жизни, снимем с него голову». А что говорит Давид? «Оставьте, потому что Бог повелел ему это делать». Кто из нас воспринимает обстоятельства таким образом? Приходилось ли вам быть в подобных ситуациях? И как вы реагировали на все это? Господи, я благодарю Тебя, что меня несправедливо обвинили. Господи, благодарю Тебя за это поношение, за это злословие. Я думаю, что не всегда нам хватает мудрости и выдержки, чтобы обратить первый взор на Бога. Господи, а как Ты на это смотришь? Господи, а Твой взгляд каков на это обстоятельство? Чаще всего мы замыкаемся на себе и на том человеке, который причинил нам боль. И это вызывает еще большее страдание, это вызывает горечь, это вызывает обиду. А нужно одно – научиться смотреть на обстоятельства глазами Бога. Мы видим, что Иосиф научился этому, и он одержал победу. Вот этот бег с препятствиями он преодолел успешно. Он одержал эту победу, и мы будем чуть попозже говорить об этом. Он действительно стал победителем на этой дистанции, и он выиграл этот забег. Как реагировать на несправедливые обвинения? Что делать? Какова наша реакция должна быть на подобное? Я уже сказал, что, во-первых, нужно научиться на обстоятельства смотреть глазами Бога. Во-вторых, нужно находить утешение в Его присутствии. Мы читаем 21 стих. «Когда Иосиф был заключен вместе с узниками царя и был в темнице, сказано: „И Господь был с Иосифом“». Удивительные слова, не правда ли? Уже второй раз Иосиф испытывает, что значит быть отверженным людьми, но находиться в присутствии Бога. В начале 39 главы, 2 стих, мы тоже читаем, что когда Иосиф был продан в Египет и был продан в дом египтянина Потифара, 2 стих мы читаем: «И был Господь с Иосифом». Братья, это не всегда согласуется с нашим пониманием. Согласитесь, что для человека не всегда это понятно. Первый вопрос, который задаем мы себе: а где же Бог? Не так ли? Куда Он смотрит? И почему Он это все допускает? Где же Бог? Господи, я Тебе отдал свою жизнь, я посвятил Тебе себя на служение, а Ты теперь подводишь меня? Помните Гедеона? Приходит к нему ангел Господень и говорит: «Господь с тобой, муж сильный». А что отвечает Гедеон? «Если Господь с нами, то от чего нас постигло все это?» Это естественная реакция человека. «Если я страдаю, то значит Бога со мной рядом нету. Господь забыл обо мне, Господь отошел от меня». Но не так было с Иосифом. Мы читаем, что он был брошен в темницу, осужден несправедливо, но Господь был с ним. Братья, я скажу очень важную истину. На самом деле Бог отправил Иосифа в темницу и сам последовал туда, чтобы быть с ним. Думали ли мы об этом когда-либо? Почему Иосиф попал туда? Потому что Бог направил его. Почему он был несправедливо обвинен? Потому что Бог хотел, чтобы он оказался в этой темнице. Но где же Бог? Куда он смотрит? Он направляется вместе с Иосифом в эту же темницу, чтобы быть с ним. Я вспоминаю историю учеников Иисуса Христа. Когда он отправляет их на море, помните, говорит, я останусь здесь, а вы переплывете на другую сторону. И Господь умышленно направляет их туда, потому что знал, что им встретится эта неприятность, эта буря. И когда уже буря была в разгаре, когда ученики в трепете, в волнении, не знают, что делать, то мы читаем, что Господь пошел навстречу к ним. А что это значит? Давайте мы поразмыслим. Он пошел по этим же волнам, по этой же буре, встречая этот ветер, и пришел к ним в лодку. Другими словами, Господь направил их навстречу этой буре, чтобы испытать их веру, но когда наступил критический момент, Он сам пришел в эту гущу событий, в эти обстоятельства, где люди бедствовали и томились. Господь направил Иосифа в темницу и был с ним. Всегда ли мы об этом понимаем и осознаем? Господь действительно близок к каждой душе, которая страдает и мучается. Помните пример апостола Павла, который терпел кораблекрушение? Он тоже был несправедливо обвинен иудеями. Помните, он потребовал суда Кесарева, и он был направлен туда, чтобы достигнуть этого места. И на этом пути он потерпел кораблекрушение. Возникает вопрос: Господи, а почему это должно случиться? Бедствуют люди, бедствует вместе с ним Павел. Но мы читаем, что Господь предстал апостолу Павлу и сказал: Павел, тебе должно быть на месте, и всех этих узников я даю тебе. Никто из вас не погибнет. Господь направил апостола Павла в это бушующее море, но он сам укрепил его. Впоследствии он пишет во втором послании Тимофею, он говорит: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили». Он пишет: «Да не вменится им», но добавляет: «Господь же предстал мне и укрепил меня». Господи, мы не понимаем Тебя. Ты сначала допускаешь подобные обстоятельства, несправедливые обвинения, страдания, боль, а потом приходишь, чтобы укрепить нас, а потом приходишь, чтобы поддержать нас. Мы не понимаем Тебя, Господи, но именно подобный путь Господа. Он направляет нашу лодку, Он направляет наш бег навстречу этим препятствиям, и когда мы в изнеможении, Господь дает нам свою поддержку. Не каждый из нас может удостоиться личного присутствия Господа, как Иосиф, как апостол Павел, как ученики Иисуса Христа. Но мы можем уверены быть, что Господь будет рядом с нами в любых обстоятельствах и даже тогда, когда мы терпим несправедливость. Помните историю известную про одного чернокожего по имени Джо? Он был неграмотен, он, может быть, многого не понимал, что значит молиться, что значит поклоняться Богу, но он приходил на служение, садился перед кафедрой и говорил только одну фразу: «Иисус, Джо здесь». Люди посмеивались над ним и обвиняли его в неграмотности и думали: какой же он верующий, он даже молиться не может. Но однажды его не стало на собрании, и люди стали спрашивать. Оказалось, что он лежит в больнице. И когда люди пришли, верующие, в больницу, то, к сожалению, они узнали, что его не стало. Они стали спрашивать больных, а знаете ли вы этого человека? И они рассказали удивительную историю. Говорит, когда он занемог, когда он уже готов был умереть, то мы все увидели, что у него произошел какой-то разговор. Мы видели, что больничную палату наполнило какое-то присутствие, и мы услышали только одну фразу: «Джо, Иисус здесь». Это не оставило равнодушным этих людей, и они стали задумываться, что это за человек, как найти этого Иисуса, который лично пришел, чтобы поддержать его. Еще раз повторяю, братья, может быть, не каждый из нас может удостоиться этого личного присутствия, да, собственно, и не нужно к этому стремиться, потому что в некотором смысле это опасный путь. Но присутствие Божие гарантировано каждому из нас, особенно в эти трудные минуты. Псалом 90-й. Знакомый псалом, да, который некоторые читают наизусть, некоторые даже зашивают его в полы одежды, думая, что он сохранит. Но сам псалом, сами эти слова не хранят человека, хранит обетование Божие. Тот, кто верен Богу, он покоится в руках Бога. И 15 стих, посмотрите, сам Господь говорит: «С ним я в скорби». А что это значит? Господь с тем, кто скорбит и верен Ему, Он всегда с ним, Он всегда рядом. И главная истина заключается в том, что Бог ближе всего к нам в трудные минуты. Первый брат сегодня зачитывал из книги Алекса Монтойя, да, вот когда у нас все гладко и хорошо, и мы становимся равнодушными, мы становимся черствыми, да, и нам необходима некоторая встряска, чтобы задуматься: Господи, почему я такой черствый, и что для этого сделать? И как раз вот эти сложные обстоятельства, они служат для этой цели. Итак, в нашей жизни есть и будут несправедливые обвинения. Как на них реагировать? Во-первых, научиться смотреть на обстоятельства глазами Бога. Во-вторых, научиться находить утешение в Его присутствии. В-третьих, учиться распознавать руку помощи. Мы читаем повествование об Иосифе снова, 21 стих: «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем». Давайте немножко поразмыслим. Иосиф, конечно же, ждал, что Господь, наконец, восстановит справедливость, не так ли? Когда он разговаривает с виночерпием и хлебодаром, он говорит: «Я не заслужил ничего подобного, я не виновен, походатайся передо мной, перед фараоном, может быть, я буду свободен». И если размышлять об этом, наверное, его взоры были обращены к Богу: «Господи, когда же будет восстановлена справедливость? Когда же этот Потифар наконец увидит, что я неправ, и вызволит меня с этой темницы?» Но этого не происходило почему-то. Но напротив, сказано, Господь протянул к нему руку помощи. Ее нужно было увидеть, ее нужно было распознать. Чаще всего в таких ситуациях мы, как я уже говорил, мы сосредоточены на своей беде, на своей проблеме, и чаще всего мы молимся: «Господи, освободи скорей, Господи, восстанови справедливость». А Господь учит нас, протягивает руку помощи и говорит: «Я хочу тебя провести этим путем, но хочу быть вместе с тобою. Я хочу благословить тебя, я хочу дать тебе нечто, научить тебя чему-то. И, к сожалению, это ускользает из нашего взора. Поэтому нам необходимо распознавать эту руку помощи. Мы видим, что эта рука помощи заключалась в том, что Господь простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Я повторяю, что это было уже дважды, потому что первый раз он был в доме Потифара, и тоже Господь даровал ему успех. Господь благословил, и он был утешен этим. Он понимал, что он не в одиночестве, он не оставлен и не предоставлен сам себе, но рука помощи рядом с ним. И Господь благословил. Еще раз повторяю, что Господь послал его в темницу, но там он устроил жизнь Иосифа. Так будет и с теми, кто доверяется Господу. И мы можем говорить множество случаев, приводить множество примеров как библейских, так и житейских, когда мы видим, что Господь допускает какие-то обстоятельства, но готов помочь, готов простереть эту руку помощи. И это гарантированная помощь. Мы говорили, Господь говорит, я с ним в скорби, я готов протянуть тебе руку, я готов тебе помочь. Я помню, одна сестра рассказывала и говорила, муж неверующий пьет, и я постоянно молилась, Господи, дай, чтобы хоть сегодня муж не пришел пьяный, Господи, сделай так, чтобы он был трезвый. Но она говорит, как правило, муж всегда приходил пьяный, и можно было разочароваться. Но она просила у Бога милости, он говорит, и говорила, что вот больше всего странным мне показалось, или удивительным, он говорит, сразу с порога, как будто не замечая меня, шел на диван, ложился и замертво засыпал. Мы молимся иногда Богу, взывая о помощи, чтобы нам было хорошо. И Иосиф этого не делал. Иосиф видел, что Бог с ним, и рука его с ним, потому что вот в каждом вот этом расположении начальника темницы, в том, что в его руках был успех и благословение, он видел в этом руку помощи, и он находил в этом утешение. И посмотрите, случай за случаем, он утверждался в этой помощи, он утверждался в этой близости Бога и видел, что это Божье благословение. Перед ним шаг за шагом, элемент за элементом открывалась эта картина Божьего плана. И, может быть, сегодня он не видел всего, но Господь вел его таким путем, что он открывал этот свой план Божий и благословлял этого человека. Дорогие братья, не всегда мы видим эту руку помощи, но нужно учиться распознавать эту руку помощи. Итак, для того, чтобы правильно реагировать на несправедливые обвинения, еще раз повторяюсь, они будут есть в нашей жизни, нам нужно научиться смотреть на обстоятельства глазами Бога, находить утешение в Его присутствии, учиться распознавать руку помощи и, наконец, нужно использовать обстоятельства для своей пользы. Вы спросите, а как Иосиф использовал обстоятельства для своей пользы? Вы думаете, что случайно Бог послал Иосифа в дом Потифара, потом в темницу? Или не случайно? Иосиф прилежно исполнял свои обязанности, и этим самым он постигал науку руководить. Бог готовил его в правителя над Египтом. А как ему приготовить его? Взять его с дома отца его, который, может быть, кроме того, как пасти овец, ничего не умел, и поставить на престол, посадить на престол? Это невозможно. И теперь мы видим, что у Бога был свой план. Сначала он ему доверяет хозяйство Потифара, и это может быть несколько рабов. Но он там уже постигает это искусство руководить, управлять. Затем Господь помещает ее в темницу, где большая ответственность. Возможно, там больше, чем несколько рабов. Но там Господь учит его, чтобы он был управителем. И мы читаем 23 стих. «Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь дал успех». Нам может показаться это странным. Но если мы вникаем вот, в это руководство Божие, мы понимаем, что это ничего не случайно. Это план Божий, когда Иосиф был в этой школе, или, я бы сказал, постигал эти университеты. Помните, сколько лет понадобилось для учебы Моисею? 40 лет. 40 лет Господь его учил и воспитывал. И теперь Иосиф также проходит эту школу. Это была для него школа жизни. И в данном случае, я бы так сказал, он перешел уже во второй класс. Потому что я упомянул, что первый класс – это был дом Потифара. Второй класс – это темница. И вот теперь он учится для того, чтобы стать правителем Египта. У него была сначала небольшая группа людей, небольшое имущество. Теперь в его распоряжении темница с ее обитателями. И нужно отметить, что Иосиф прилежно исполнял свои обязанности. Нужно отметить честность Иосифа, успешность Иосифа и участность Иосифа. Посмотрите, мы читаем следующую 40-ю главу. Он встречается с виночерпием и хлебодаром, и они печальны, и он обращает на это внимание. Я так думаю и размышляю: «Иосиф, а какое тебе дело до этих узников? Ты сам несчастный узник, тебе самому больно, и ты страдаешь от этого этой несправедливости. Какое дело тебе до этих людей?» Но сердце Иосифа наполнено состраданием и участием каждому человеку. Почему? Потому что он прилежно исполнял свои обязанности. И когда он прилежно исполнял обязанности, он постигал эту науку, науку руководить, науку править, чтобы впоследствии Господь ему доверил великое дело. Как бывает неприятно, когда мы страдаем. Как бывает, что мы сосредоточены на своих проблемах и забываем о том, что Господь ведет нас особым путем. Но это школа жизни, через которую Господь должен нас провести, чтобы перевести нас на особую ступень духовного совершенства. Так было с Иосифом. Так было со многими великими мужами, которые прошли эту школу страданий, школу несправедливых обвинений, школу мучений, но они закалились в этих трудностях и стали достойными мужами веры. Может быть, кто-то из вас читал такую книгу «Осужденный по 58-й статье» или «Прощение освобождает». Там Иоганн Стоги рассказывает о своей жизни. И он говорит, что он всегда выполнял свои обязанности с честью, с достоинством. И так как он умел шить, он решил исправить одежду своему начальнику. И когда он сделал это с любовью, с уважением, то ему посоветовали: «А не мог бы организовать пошив одежды, пошив обуви?» Он с прилежностью занялся этим делом, и впоследствии он организовал мастерскую и стал руководителем этой мастерской. Но через это его участь была немножко легче, потому что тогда он имел свободу, тогда он имел лучшее питание, он не имел трудностей в работе, ему не нужно было идти на лесоповал. И таким образом Господь сохранил его жизнь, потому что он понимал, там на лесоповале он бы умер, и от него ничего не осталось. Но выполняя порученное ему дело прилежно, Господь сохранил ему жизнь и благословил через это. И он имел впоследствии профессию, которую мог иметь хорошую работу после заключения. Так поступали великие мужи Божии, потому что они понимали, что это школа жизни. Используйте обстоятельства для своей пользы. Возможно, вы не понимаете, почему вы должны работать на этой работе, потому что вас понизили в должности. Может быть, вас отстранили от служения, и вы считаете, что это несправедливо, и вам нужно заниматься чем-то другим. Делайте это прилежно. Доверьтесь Господу, и вы увидите, что Господь совершит великое. Как бы мы еще узнали, что такое прощение, если бы нас никто не обвинял? Как бы мы научились справляться со своими обидами, если бы мы не слышали в свой адрес колких укоров, упреков и зла? Как мы научились бы бороться с гневом, если бы никогда не встречали подобного в свой адрес? Если бы в нашей жизни было все гладко, если бы нас только любили, научились бы мы прощать, научились бы мы не обижаться, научились бы мы не гневаться. Как всему этому научиться? Для этого и дана нам эта школа жизни, через которую Господь проводит нас, чтобы закалить нас, сделать нас более совершенными и благословенными. Помните слова апостола Павла. Он достиг особых высот, но было одно. И он жаловался Господу и молил: «Господи, вот жало в плоти у меня есть, освободи меня». А что Господь сказал? «Довольно для тебя благодати». И он понял, почему это, потому что он пишет: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». Вот поэтому Господь дал мне это жало в плоть. Все было гладко, хорошо и, казалось бы, замечательно в моей жизни, но гордость стала одолевать меня, и чтобы я не был поражен ею, Господь дал мне жало в плоть. Дорогие братья, мы все еще в школе Божьей. И Господь нас учит, чтобы доверить нечто великое, потому что Он говорил: «В малом верен, над многим Тебя поставлю». Господь хотел бы, чтобы наше служение было благословенно. Вот почему Он допускает в нашей жизни столько препятствий, и в том числе несправедливые обвинения. Мы уже говорили о том, как реагировать на них. И пример Иосифа показывает. Нам научиться нужно смотреть на обстоятельства глазами Бога, находить утешение в Его присутствии, учиться распознавать руку помощи и использовать эти обстоятельства для своей пользы. Таким образом, Господь возвысит нас в свое время. Таким образом, есть возможность преодолеть все эти преграды и стать победителями, как и победителем стал Иосиф. Послушайте, что говорит Писание и чем заканчивается эта история. 41 глава. Иосиф предстает перед фараоном. Наконец, он освобожден из этой темницы, переодевается и предстает перед фараоном. Фараон услышал толкование снов своих. И вот эти слова, которые меня всегда повергают в трепет. 38 стих. «И сказал фараону слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». Что это такое, братья? Это победа. Вот этот финиш, и он получает эту награду. Он победитель. А почему он стал таким? Потому что Бог провел его через эту школу, школу испытаний, школу несправедливых обвинений, унижений, оскорблений. Для того, чтобы поставить его на это высокое место, он должен был пройти эту школу. Опять же, мы читаем дальше, когда Иосиф встречается со своими братьями, 45 глава, 5 стих, он обращается к ним и говорит: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Вот эта победа. Вот эта желанная победа, которой достиг Иосиф. И этого недостаточно. 49 глава, 22 стих мы читаем. Отец произносит пророчество о каждом из сыновей, и он говорит об Иосифе. «Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословением бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Вот победа это. Вот эта желанная победа, которую одержал Иосиф. И он достиг этого финиша. Он достиг конца этой дистанции, и он выполнил свое предназначение. Но к этому был долгий бег. Бег с препятствиями, бег с преградами. И он оказался победителями. Честно скажу, я бы хотел оказаться на месте Иосифа. Мне бы хотелось быть вот этим успешным бегуном на этой дистанции с препятствиями. И я осознаю, что не всегда мне удается быть похожим на него. Я не всегда могу реагировать на эти несправедливые отношения, как он реагировал. И в моем сердце закрадывается горечь, боль, ожесточение, и нужно очень много времени, чтобы все это изгнать из своего сердца. А это забирает время, это лишает радости служения, это лишает благословений Божьих, и тогда этот бег замедляется, и кажется, что эта победа все ускользает и ускользает от тебя. Но давайте сегодня научимся у этого удивительного мужа веры бежать этот бег с препятствием, преодолевая их шаг за шагом, препятствие за препятствием. И если даже в нашей жизни встретятся подобные преграды, преодолевать их с достоинством, чтобы быть победителями. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся Ему. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем эти удивительные примеры в Священном Писании, которые помогают нам совершать свой бег. Мы знаем, Господи, что Ты допускаешь вот эти препятствия на нашем пути. Но для нас великое утешение, что Ты готов быть рядом с нами, Ты готов протянуть руку помощи и провести нас через эту школу, чтобы сделать нас более совершенными, более мужественными, чтобы победить. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, благодарны Тебе за Твою помощь, за Твою поддержку. Поклоняемся Тебе, славим Тебя, нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.